Глава 20. Как одна уединенная деревушка, расположенная в сельской местности в милях от всего на свете, может одновременно вмещать мисс Танти и мисс Альберту Мун? Если подходить к этому делу математически, провидение должно было разместить их на противоположных концах страны. Одну в Лэнсэнд, вторую в Джону Гроудс. Я размышляла на эту тему, спускаясь по западной лестнице с испачканной сажей простыней Фели в руках. Высыплю залу где-нибудь на Висто, где ее рано или поздно смоет дождь. Я уже нашла чистую простыню в комоде, аккуратно постелила ее на кровать Фели. Грязную я постираю в лаборатории, высушу в своей спальне и верну в кладовку в подходящий момент. Какая же я умная. Фели стояла внизу лестницы, постукивая ногой. Я уж было собралась развернуться и драпануть, но не сделала этого. Мои ноги внезапно что-то заморозило. Ну и ладно, все равно рано или поздно она до меня доберется. Мне не скрыться. С тем же успехом я могу получить свое и сейчас. Когда я неуклюже сошла с последней ступеньки, Фели налетела на меня. Я уронила простыню, сажу и закрыла глаза руками. Она схватила меня за плечи. Сейчас она выдавит из меня весь воздух, сломает ребра, как американские рестлеры, которых нам показывают в хрониках кино. «Ты была великолепна!» — сказала она, сжимая меня. «Спасибо!» Я высвободилась, не доверяя ей. «Несколько минут назад ты меня ненавидела», — заметила я. «То было тогда». «А это сейчас», — ответила Фелли. «У меня было время поразмыслить». Вероятно, я погорячилась. Я знала, что это максимально близкие к извинению слова, которые мне светит услышать от Фелли за всю мою жизнь. «Глупая старая тюлениха», — повторила Фелли, качая головой. Стоило видеть ее лицо. На миг я подумала, что она наделает на ковер. Моя сестрица бывает удивительно жестока, когда забывается. «Всегда пожалуйста», — ответила я, продолжая купаться в неожиданных благодарностях Фелли и желая, чтобы это ощущение продолжалось как можно дольше. Из-за столь неожиданного окончания военных действий мой мозг внезапно забурлил жаждой доброй воли. Я просто умирала от желания поделиться с ней новостями о том, что в ее жилах, вероятно, течет кровь святого, историей о бедной малышке Ханне Ричардсон, о гробнице Кассандры Коттлстоун, о моей встрече с Джослином Ридли Смитом. Мне хотелось обнять ее, как я обнимала Даффи, сжать ее изо всех сил, но я не могла. Такое впечатление, словно мы разные полюсы одного магнита, как будто мы должны быть одинаковыми, но на самом деле друг друга отталкиваем, вечно движимые таинственной неведомой силой. «Когда похороны?» — неловко спросила я. «В следующий вторник», — ответила Фелли, — «когда Пасха уже наконец закончится». Хотя я несколько удивилась, услышав, что моя благочестивая сестрица говорит об одном из величайших праздников церкви, как о том, что должно наконец закончиться, я ничего не сказала. Я училась, по крайней мере, в том, что касалось Фели, держать язык за зубами. «Гроб будет открыт?» — уточнила я. Я очень надеялась, что да. Было бы лучше, думала я, хранить память о мистере Коликуте без противогаза. «Господи, нет!» — ответила Фелли. — Викарий не одобряет открытые гробы. На самом деле он категорически против. Устав погребения умерших подчеркивает воскресение, а не смерть. «Я есть воскресение и жизнь», — сказал Господь. Примечание. Евангелие от Иоанна. Конец примечания. «Полагаю, когда в центре событий труп... с равнодушной физиономией это немного расхолаживает», — заметила я. «Флавия, к вопросу о равнодушных физиономиях», — продолжила я в церкви, — я наткнулась на мисс Танти. Я не стала упоминать, что при этом с балок капала кровь. «Меня об этом проинформировали», — сказала Фелли. «Проклятие, есть хоть немного личной жизни в этой деревне». «Ну, кто мог ей сказать? Явно не викарий». И тем более не Адам Саурби. Она с ним даже не знакома. Безумный Мэг вообще не обсуждается. Должно быть, Фелли заметила озадаченность на моем лице. «Успешный органист», — процитировала она, — «должен иметь достаточно длинные пальцы, чтобы доставать до регистров органа. Достаточно длинные ноги, чтобы доставать до педалей, и достаточно длинные уши, чтобы проникать в жизнь каждого хориста. Венли. Об органе и его приятностях. Глава 13. Руководство певчими. И добавила: «На самом деле, я слышала это из уст самой Изавелли». «Изавелли». Я взяла себе на заметку выудить из Фили информацию о мисс Танти, но даже не ожидала, что сведения польются на меня, не успею я, так сказать, тронуть кран. «О, ты наверняка обратила внимание», — сказала Фили, — «эти две старые гарпии, мисс Мун и мисс Танти, чистят перышки и прихорашиваются», сцепившись над могилой бедного мистера Коликута. «Это все равно, что наблюдать за бегами колесниц в Древнем Риме». «А репутация», — подхватила я, стремясь присоединиться к игре. «Встречный пожар и вечер в Мальден-Фенвике». «Ревность», — добавила Фили, и на миг я призадумалась, почему так редко разговариваю со своей сестрой. Но наше веселье быстро улеглось, как часто бывает, когда оно наигранное, и мы остались в неловком молчании. «А почему мисс Танти выкрикнула: „Прости меня, Господи“, когда увидела кровь?» «Потому что ей надо быть центром внимания, даже когда святой кровоточит». «Она призналась мне, что это был спектакль», — сказала я, умалчивая о том, что услышала это позже в доме мисс Танти. «Она мнит себя детективом и хочет участвовать в этом деле. Возможно даже, что ее тоже можно подозревать в убийстве».
«Убийстве», —
фыркнула Фили, — «я тебя умоляю. Она и слона не разглядит, чтобы его убить, даже если тот будет стоять прямо у нее перед носом. А что касается детективных расследований, так эта женщина не в состоянии найти собственный зад в юбке». «Но все равно, да благословит ее Господь», — сказала я. «Это формула, которую мы используем, когда заходим слишком далеко». «Но все равно, да благословит ее Господь», — эхом отозвалась Фили, правда, довольно кисло. «И остается мисс Мун», — ловко вернула я.
«С чего бы мисс Мун убивать мистера Коликута?» — спросила Фили. «Она в нем души не чаяла. Носила ему полные сумки омерзительных морских ирисок собственного приготовления. Даже взяла на себя стирку его стихарей и носовых платков».
«Правда?» — переспросила я, сразу же вспоминая белые рюши, торчавшие из-под противогаза.
«Конечно», — ответила Фили. «Миссис Баттл всегда считала недопустимым стирать одежду у своих постояльцев».
Эти слова натолкнули меня на мысль. «Твои уши уже достаточно длинные, чтобы проникать в жизнь каждого хориста», — сказала я с усмешкой. «Из тебя получится прекрасный органист, Фили».
«Да».
«Я на это рассчитываю», — отозвалась она и, указывая на перемазанный сажей сверток на полу, добавила: «А теперь приберись тут, пока я не рассказала отцу». Пансион миссис Баттл — старинная постройка из покоробившихся, истрепанных погодой досок с отслаивающейся краской, располагался посреди изрезанного рытвинами двора в южной части дороги на полпути между святым Танкардом и 13 селезнями. В прежние времена это была пивная «Адам и Ева», и ее название и слова «Эль» и «Стаут», до сих пор поблекшими буквами, виднелись над дверью. Все здание посередине прогнулось, словно змея, и казалось отсыревшим. Я постучала и подождала. Ничего не произошло, и я снова постучала. Опять ничего. Возможно, прикинула я, как и в лавке мясника в Незервулсе, хозяева в огороде. Я прогулялась за здание с таким видом, будто я неторопливый и заблудившийся турист. Территория позади дома напоминала археологические раскопки. Куча песка, будто гигантские изгороди, ощетинившиеся лопатами. Повсюду виднелись неопрятные горы досок и пакеты с цементом. Везде торчали сломанные камни, как будто их разбросал в приступе гнева ребенок-великан. Обиталище каменщика Джорджа Баттла. Я заглянула в темный сарай, стоявший с краю. Еще больше цемента, деревянная коробка с мастерками, старомодная парта с бухгалтерскими книгами и чернильницами, ряд колышков, на которых висела разнообразная черная резиновая непромокаемая одежда, электрический звонок и эмалированный чайник,
и еще в углу ковер, которым, должно быть, когда-то укрывали давно умершую собаку.
«Нет смысла изучать здесь все слишком подробно», — подумала я. «Вдруг кто-то наблюдает из дома». Я сунула руки в карманы кардигана, взглянула на небо, как будто интересуясь погодой, и, насвистывая, продефилировала к парадному входу. Постучала. Снова постучала. Целый залп стуков. После того, что мне показалось часом, послышались приближающиеся к двери тяжелые шаги, и в боковом окошке отдернули кружевную занавеску. Выглянул и исчез глаз. После еще одной мучительно долгой паузы дверная ручка медленно повернулась на несколько градусов, и дверь распахнулась внутрь, открывая длинный темный туннель, ведущий почти в бесконечность и заканчивающийся крошечным клочком света где-то в задней части дома.
«Ну?» — голос раздался откуда-то из сумрака.
«Миссис Баттл?» — уточнила я. «Я Флавия Делюс из Букшоу. Могу я войти?»
«Просите, обрящите», как меня учили, но это не сработало. Обычному человеку трудно отказать в такой прямой просьбе, но миссис Баттл явно не была обычным человеком.
«Зачем?» — спросила она.
«Это насчет мистера Коликута», — ответила я.
«На самом деле вопрос довольно личный. Я бы предпочла обсудить его в доме, где нас не могут подслушать».
«Шаг второй. Намекни, что твое послание одновременно тайное и пикантное».
«Ну...» — нерешительно протянула она.
«Я не хочу, чтобы меня кто-нибудь здесь видел», — сказала я, понижая голос и оглядываясь, как будто в поиске подслушивающих.
«Входи!» — скомандовала она, и мясистая рука из теней за дверью поманила меня в сумрак. После яркого света улицы моим глазам потребовалось несколько секунд, чтобы адаптироваться к темноте, но когда я приспособилась, то обнаружила себя лицом к лицу с хозяйкой дома, или, по меньшей мере, наполовину лицом к лицу. Вторая половина все еще скрывалась в тенях за дверью. Хотя время от времени мы встречались с миссис Баттл в деревне, но вблизи я никогда ее не видела и с ней не разговаривала. В действительности она выглядела больше, чем я припоминала, и была более краснолицей.
«Ну?»
«На самом деле...» Начала я, повторяя те же слова, что и раньше. «Слова «на самом деле», как и их родственники, откровенно говоря, должны сами по себе быть для людей знаком, что и сейчас последует откровенная ложь. Но почему-то это не так».
«На самом деле...» Повторила я, «дело в моей сестре Фели».
«Офелии, имею в виду».
«Да».
Глаз в сумраке слегка расширился.
«Ага,
отлично. Пока я ехала в деревню из Букшоу, я мысленно отрепетировала весь разговор. Я переступила с ноги на ногу, бросая неловкие взгляды на темный коридор, как будто опасалась, что меня услышат.
Она собирается замуж, видите ли. А кое-какие письма...»
Однажды Даффи читала нам французский роман, где весь сюжет строился вокруг писем. Я задержала дыхание и напряглась, чтобы заставить свое лицо покраснеть, хотя мои усилия наверняка пропали в туне в темноте.
«Мистер Коликут», — начала я объяснять.
«Письма?»
«Да?»
— сказала миссис Баттл.
«Ясно.
И ты хочешь их вернуть?»
«Опля!»
Я закусила губу и кивнула.
«Сестре!»
Я опять кивнула, пытаясь изобразить отчаяние.
«Очень мило», — сказала она. «Очень трогательно.
Должно быть, ты ее любишь».
Я смахнула воображаемую слезу и долго вытирала палец о юбку. Это сработало.
«Не то чтобы от этого был толк», — продолжила она, махнув рукой в сторону темной лестницы. «Полиция там уже хорошенько покопалась».
«О, нет!» — воскликнула я. «Фели просто умрет!»
Произнося эти слова, я почувствовала что-то странное. Никто ведь просто не умирает. Например, мистер Коликут встретил свою смерть в руках парочки убийц. Теперь я в этом уверена. Его в противогазе протащили, или противогаз надели позже, по церковному кладбищу к исхоженной могиле Кассандры Котлстоун, потом по влажному земляному туннелю и затем бросили в склепе давно умершего святого. Ничего простого в этом нет.
перевернули все вверх тормашками, инспектор Хьюит и его люди, и даже не потрудились навести порядок. Вся комната была в таком состоянии.
«Просто кошмар!» — ввернула я.
«Ты читаешь мои мысли», — сказала она, — «просто кошмар!»
Я предоставила нам возможность помолчать пару минут, чтобы мы ощутили связь, как сестры по несчастью. «Надеюсь, теперь вам лучше», — заговорила я. «Мисс Танси сказала мне, что вы просто святая, что регулярно отвозите ее к врачу. У вас такое большое сердце, мисс Баттл».
«Да. Раз уж ты так говоришь, то, полагаю, так и есть».
«Никто, даже святой Франциск Сальский, последним словом которого было смирение, не мог бы отклонить комплимент вроде этого».
Примечание.
Любопытно, что из всех святых Флавий упоминает именно Франциска Сальского. Думается, что в этом есть некий скрытый смысл, ведь в 1923 году папа Пий XI провозгласил его покровителем журналистов и писателей, то бишь литературного отца Флавии Алана Брэдли. Конец примечания. «В тот день я маялась мигренью», — продолжила она без всяких поощрений. «Мне ужасно не хотелось ее подводить, но Флори, моя племянница, предложила отвезти ее, поскольку она должна была приступить к работе только после полудня».
«Нет, Флори», — сказал ей Криспин, то есть мистер Коликут, — «мне все равно надо поговорить с этой женщиной. Ты заслуживаешь полдня отдыха, а я вернусь задолго до полудня».
«С этой женщиной?»
— переспросила я. Он всегда называл мисс Танти этой женщиной. Глаза миссис Баттл обежали комнату и сосредоточились на мне.
«Нет», — ответила она, — «не всегда».
Я задумалась, не это ли довольно странное замечание имел в виду викарий.
«Бог мой, должно быть, это такое беспокойство для вас и Флоренс. Ваша машина пропала вместе с мистером Коликутом, конечно же».
«Да машина никуда не делась», — сказала она. «Он так и не сел в нее. Во всяком случае, далеко не уехал. Флори нашла ее припаркованной перед церковью».
«Уф», — сказала я скучающим голосом. И вздохнула. «Письма», — добавила я почти извиняющимся тоном. Она махнула рукой в сторону лестницы.
«Первая дверь налево», — сказала она. «Наверху».
Я поймала себя на том, что медленно крадусь по лестнице, как будто мне дают очки за тишину. Пусть даже четвертая и седьмая ступеньки жутко скрипят. Первая дверь слева оказалась настолько маленькой и располагалась так близко к лестнице, что я чуть не пропустила ее. Я повернула фарфоровую ручку и вошла в спальню мистера Коликута. Полагаю, я ожидала увидеть что-то просторное. Меня, привыкшую к спальням Букшоу размером со стадион, это крошечное пространство под скосами крыши шокировало. Такое впечатление, будто несколько футов чердака пришлось превратить в еще одну спальню, а потом никто не позаботился вернуть все в прежний вид. Довольно своеобразная комната. И что за комната? Она чуть не лопалась от изобилия органных труб. Словно крысы в гамельнском крысолове, они были повсюду. Огромные трубы, маленькие трубы, тонкие трубы, толстые трубы, коричневые трубы, черные трубы, серые трубы, желтовато-коричневые трубы. Серьезные старые работяги, веселые юные шалуны, отцы, матери, дяди. Лабиринт из труб и цилиндров. Подставки с клапанами, будто говяжьи ребра в окне лавки мясника, и на каждом на диске из слоновой кости выгравировано название. Труба, гемсхорн, скрипка, флейта, рорфлёте, бурдон и другие. В угол под покатым потолком втиснулась жалкая крошечная кроватка, аккуратно застеленная. На один внезапный головокружительный миг мне подумалось, будто я снова внутри органа святого Танкрета в том месте, где убили мистера Коликута. Деревянная виндлада, поставленная вертикально, служила столом, и на ней лежала неопрятная кипа бумаг. Я забралась на что-то, по-видимому, долженствующее быть диапазоном, и подняла верхний лист, исписанный мелким муравьиным почерком. Даффи назвала бы его минускулом. Там говорилось: «Находка органа Ренатуса Харриса, 1687 года, в Браксхэмстеде, отчет о его реставрации». Примечание. Харрисы – династия английских мастеров, создававших органы. Трое из них носили имя Ренатус. Конкретно этот
Ренатус, жил в 1652-1724 годах и был одним из двоих самых выдающихся мастеров своего поколения наряду с Бернардом Смитом 1630-1708 годы. Органы и руки одного и другого фрагментарно сохранились до сих пор. Конец примечания. Эти слова были дважды подчеркнуты красными чернилами, а под ними было написано «Криспин Савой Коликут, бакалавр музыкального искусства, член Королевского колледжа органистов». Под этими словами черной ручкой и другой рукой было приписано одно слово «покойный».